Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Алла Митрофанова и священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Мы вас приветствуем и очень-очень рады, что имеем возможность в ближайшие дни обсуждать ту самую книгу, которая сейчас в пасхальные дни читается на каждой литургии. Книга «Деяний апостолов». А, собственно, все, кто были в пасхальную ночь в храме, знают, что это чтение уже началось. Есть такая традиция перед началом пасхальной заутренни. Желающие выстраиваются в храмах в очередь и один за другим по одной, по две главы читают из «Деяний апостолов». Ну и потом вот все ближайшее время эта книга прочитывается целиком. Она удивительная. Взяла на себя такую дерзость в рамках подготовки к нашему вот этому циклу. Прочитывать ее подряд. Не так, как там фрагмент одной главы, фрагмент другой главы, как это чаще всего бывает, когда мы особенно не каждодневно на вот эти пасхальные праздники, в эти дни до Пятидесятницы ходим в храм, а прям вот подряд. Главу за главой, и поняла, что передо мной вообще-то удивительный совершенно, с позволения сказать, материал, текст, который, если бы сегодня какой-нибудь гениальный режиссер взялся экранизировать, то получился бы настоящий блокбастер. Ну вот перед началом программы мы с отцом Антонием так немножечко поспорили, что это будет, блокбастер или все-таки сериал. Отец Антоний, вы стоите за какую форму?
Я скорее за сериал, потому что действие... Ну, это же историческая книга, собственно, и действие происходит на протяжении больше 30 лет. Начинается книга «Деяний» в 30-м году с Вознесения и Пятидесятницы, а последние события, пребывание Павла под арестом в Риме, это ориентировочно год 63-й, если не позже. Соответственно, то, что вы предлагаете увидеть блокбастером, это на 30 с лишним лет. И, кроме того, на самом деле там нет единого сюжета. Это действительно несколько важных таких высвеченных автором фрагментов истории, которые, ну, конечно, связаны между собой. Все в этой жизни как-то с чем-то связано. И, в конце концов, это рассказ о людях, которые верят Господу Иисусу Христу и Ему служат. И общим связывающим весь сюжет, конечно, и в повествовании в единое целое является эта их вера. Но, тем не менее, это разные люди, и события разные, и, кроме того... Вольно или невольно, евангелист Лука, когда пишет «Деяния», он все-таки, с одной стороны, выхватывает некоторые конфликтные, трудные моменты в истории событий, и в то же время делает это очень-очень конспективно, как бы... имеющий уши слышать, да слышит. Поэтому одни видят в этом повествовании какой-то такой совершенно триумфальный сюжет и пытаются реставрировать современную христианскую жизнь под то, что они вчитывают в рассказ «Деяний». Другие, наоборот, хватаются в ужасе за голову, потому что это просто какой-то кошмар, это все как у нас. И живите теперь с этим, понимаете? Так что нет, мне кажется, это все-таки такой ряд серий, которые составляют нечто целое, но все-таки каждая сама в себе в каком-то смысле самодостаточна.
Принимается. Вместе с тем, почему блокбастер, мне кажется, тоже вполне было бы уместно, ну, сериал же может быть блокбастером, в конце концов, почему нет, кто же нам запретит? Динамика. невероятный. Вот то, что поражает. Апостолы пошли туда, пошли сюда. Сколько земель и городов они обошли за всю книгу Деяний. Как они проповедуют здесь, проповедуют там, одним народом, другим народом. Все это в таком сумасшедшем ритме происходит. Сюда они идут ногами, сюда плывут на корабле. Здесь ангел вообще перенес. Там апостола Филиппа в самом начале, по-моему, глава 4 или 5, там прям так и сказано, что и вот он шел, но тут его восхитил ангел, это Евнуха, по-моему, он крестил, да после этого. Да. Евнуха в реке крестил, и после этого, значит, они там с Евнухом куда-то идут, но тут его восхитил ангел, и Евнух дальше пошел один, а апостол Филипп перенесся вообще в другое географическое пространство и пошел себе спокойно дальше. И вот от этого, от всего начинает просто голова идти кругом. Понимаю, что это на протяжении месяцев и лет происходит, но повествование настолько концентрировано, что каждая глава, она там аж дух захватывает от того, как это быстро, молниеносно происходит, и насколько это все кажется чем-то совершенно запредельным с точки зрения того, что способна в себя вместить человеческая жизнь. Учитывая еще, что это мы сейчас летаем на самолетах, ездим на поездах, перемещаемся за рулем, а тогда ногами люди ходили. И как это все возможно? Короче, сегодняшний разговор посвящен контексту эпохи, историческому, социокультурному, в какой мир апостолы приходят со своей проповедью, как их люди воспринимают, много ли вообще было в то время проповедников. Вот об этом, обо всем. Отец Антоний, ну, давайте, может быть, начнем действительно, к каким людям апостолы приходят с проповедью. Вот с этого. Что это за общины или сообщества?
На протяжении деяний мы видим, по меньшей мере, две малосвязанные, практически не пересекающиеся части древнего мира, античного, в которых, тем не менее, апостолы действуют. Вот у Павла есть в одном из писем замечательные слова, он говорит о том, что Бог на кресте устранил стоящую посреди преграду. Речь идет о преграде, разделяющей иудеев, которые верят в единственность Бога, в единого Бога, и язычников, которые верят, ну, по радио нельзя говорить про плохих слов, можно сказать слово «чепуха». Вот во всякую вот эту, да, то измененное состояние сознания, то целая орава каких-то богов, каждый из которых отвечает за какие-то свои дела, и еще и идолы, жертвы, в общем, вот это вот все. Для иудейской среды, в которую пришел Господь Иисус, в которую Он призвал своих учеников, для них это все, весь этот мир за иудейскими пределами, это ужас, это, ну, просто там за один стол с ними нельзя сесть, до такой степени все осквернено идолопоклонством, и если мы посмотрим на лучшие проявления не иудейской, условно скажем, языческой, философской мысли или нравственности, да, на Сенеку и стоиков, на каких-нибудь эллинских философов, мы увидим, что все совсем не так ужасно. И это люди, которые думают о смысле жизни, которые понимают, что есть мораль, что не все равно, как ты себя ведешь, понимают, или даже иногда, может быть, не понимают, а скорее чувствуют некоторое вот единство замысла, стоящее за всем этим миром. Но вот эти высшие, лучшие, блестящие проявления языческой культуры, преимущественно, конечно, эллинистической, греко-римской, для иудеев где-то очень-очень далеко. И только изредка, только чуть-чуть, вот Павел в тех же деяниях пытается нащупать здесь общий с этими язычниками язык, чтобы им проповедовать. А так, конечно, все, они не могут найти Бога. И даже больше того, скажем, для многих иудеев характерно ощущение, что не очень-то они Богу и нужны, что вот Бог придет к нашему, ну, помазанник придет к нашему народу, нас будут спасать, ну, а эти там как-то, да, не наше дело, какая судьба будет их ждать. И обратно. В обратную сторону мы видим, в общем, такое же презрение к нелепым взглядам, которые для греко-римского мира, в частности для римлян, кажутся странными. Но они с уважением относятся к вере иудеев, потому что она древняя. У них был так, принцип такой, да, к верованиям древним, которые до сих пор не устранены естественным отбором, как мы бы сказали. Да, вот существуют, ну вот к ним надо относиться с уважением. Но вот этот римский антисемитизм античный, он ведь очень силен. И это действительно такое непонимание, переходящее в презрение. Преграда, о которой говорит апостол Павел, разделяющий иудейский и языческий мир, мир язычников и мир тех, кто чтит единого Бога. Эта преграда очень прочна и, в общем, непреодолима. И что происходит в связи с этим среди христиан, как христиане к этому относятся, как они поступают, это очень драматичный сюжет, один из тех, который в центре внимания евангелиста Луки, когда он пишет «Деяния». Среда, таким образом, в которую апостолы приходят, поначалу вполне себе иудейская. Это иудеи, которые либо живут в Иерусалиме, либо пришли сюда, скажем, в том же 30-м году на поклонение, встретили в вербное воскресенье Иисуса, которого называют помазанником, входящего на осле в Иерусалим, что-то слышали, кто-то слышал его проповеди в Галилее, и вот все эти люди, как иерусалимляне, так и пришельцы, и, кстати, не только из Галилеи, но и из других стран, тоже из иудейской диаспоры, вот они становятся первыми слушателями проповеди апостолов, откликаются на нее. А дальше довольно действительно быстро, вот как круги по воде, это общество начинает расширяться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Мы сегодня начинаем цикл программ, посвященных книге «Деяний святых апостолов». И, отец Антоний, собственно, какое впечатление проповедь апостолов производила на современников? Вот это момент, с которым тоже очень хотелось бы разобраться. Вот в 4 главе. Петр и Иоанн выходят на проповедь вместе, и они там прямо названы людьми некнижными и простыми. Это вот я прям цитирую. При этом они проповедуют, они исцеляют. Апостол Петр даже воскрешает мертвых. И на них смотрят, и даже людям, которые, ну, духовной оптикой никак не обременены, становится очевидно, что перед ними что-то из ряда вон выходящее. При этом, ну, мы же помним, как сказано апостолом Павлом, мы же проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. То есть, с одной стороны, то, что апостолы делают, это удивительно и невероятно, с другой стороны, соблазн и безумие. Как слово о воскресении Христовом воспринимается вот этими самыми иудеями и язычниками того времени?
Ну, хороший ответ очень по-разному. На самом деле очень зависит ответ на ваш вопрос от некоторых предзаданных, предвзятых установок того, кто там читает или говорит. Потому что, с одной стороны, да, мы имеем все основания говорить о том, что Это шокирующие события, невероятные. И да, действительно, какие-то рыбаки из Галилеи пришедшие, ну, там не только были рыбаки, среди 12, это не так важно, но люди, в общем, самого простецкого звания проповедуют, и с какой-то такой удивительной силой, что их слышат, понимают, о чем они говорят, они не косноязычные, и так далее. С другой стороны, ну, в конце концов, читать-то они умели в то время, хоть в какой-нибудь степени читать умели в Иудее, ну, или должны были уметь все, потому что в 12 лет на религиозном совершеннолетии все должны были прочитать 10 заповедей и еще там пару фрагментов из Писания. Поэтому не книжные в том смысле, что мы в гимназиях не обучались, вот.
Академиев не кончили.
Да-да, именно. Понимаете? И еще очень важный момент вот какой. Об этом чуть-чуть, прямо краем упоминает евангелист Лука, вернее, не он, а там Гамалиил на одном из заседаний Синедриона, о том, что, ну, вообще-то, на протяжении к тому моменту почти двух столетий в среде иудеев, иногда в самой Иудее, иногда в Галилее, где-то еще на периферии вот этой территории, регулярно возникают мессианские движения, причем очень разные. В одних случаях это движения преимущественно религиозные, которые говорят там: с сегодняшнего дня дышим через непредназначенные для этого Богом места, едим что-нибудь неудобсказуемое и сидим там в позе бодхисаттвы на горе. Уходим. Другие говорят: в этом вашем храме лавки торгуют. Ничего нового, 2000 лет прошло. Мы не хотим. Вот придет Мессия, он все обновит, а мы пока будем его ждать там, в пустыне. Другие говорят: Бог обещал, что Он освободит нас от власти язычника, что мы будем дожидаться, хватай дубинки и пошли бороться. И когда мы ввяжемся в войну, рассуждали там зелоты какие-нибудь, когда римская армия вся со всего Средиземноморья соберется подавлять наше крошечное восстание, тут ж Богу деваться будет некуда, и придется ему нас защитить 12 легионами ангелов. Кто-то, ну, пытается какой-то баланс соблюсти, там, скажем, частое событие, когда такой относительно успешный партизанский отряд в первые несколько месяцев, ну, там, ограбил пару мытарей и аки Робин Гуд раздал там награбленное жителям ближайших селений. Потом дело прекращалось, потому что начинали уже грабить самих своих соплеменников, неважно. Вот он представляется, этот успешный зелотский отряд, партизанский, хотя сейчас в этой местности эту форму общественного движения называют моджахедами, вот, говорят, что его предводитель, вот, может быть, он и есть помазанник, может быть, вот сейчас, помните, как в самом начале Деяний апостолы у Господа Иисуса спрашивают, не сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Так было достаточно часто. Там 150 лет до этого, ну, больше уже, в середине минус второго века, там, учитель праведности уходит в пустыню. За 100 лет до этого этот самый Гавланит, еще кто-то там упоминается. Но их много, их гораздо больше. Если мы почитаем Флавия, мы увидим, что это прямо с регулярностью движения планет происходит. Итак, мы можем посмотреть на происходящее и с этой точки зрения. С одной стороны, невероятное чудо, простые, обыкновенные люди стали свидетелями чего-то, да, пережили некий опыт, о котором там окружающие могут только догадываться, проповедуют, и такова сила их веры или сила присутствия и действия Духа в них. Не будем же мы разбираться, да, технически, как это происходит, что их слышат, им верят, и в каком-то смысле подготовленные, заметьте, проповедью Крестителя за 3-4 года до этого, и отчасти проповедью самого Господа Иисуса, люди, наконец, понимают, что вот этот человек, который говорил нам о Боге, его убили, и вот апостолы говорят, что он воскрес, и предлагают некоторый новый путь. Можно так? А можно посмотреть, как думают, что, ну, хорошо, сейчас посмотрим, понаблюдаем, если это не от Бога, оно само разрушится, потому что все вот эти вот полупартизанские, полумессианские движения таки, да, разрушались сами, и там арестовывали какого-нибудь их предводителя, и все разбегались, и ничего не оставалось, только краткая запись какой-то истории. Вот, еще раз повторю, зависит от точки зрения, от того, как на эту историю смотреть. И, может быть, знаете, от того, как ты отвечаешь на вопрос, а кто ты, где ты в этой истории, потому что там очень по-разному тоже мы видим, как одни приходят к апостолам и говорят, что нам делать, мужи, братья. Вот как к Крестителю приходили самые разные люди, крестьяне, торговцы, сборщики налогов, солдаты, да, так и здесь говорят, что нам делать, мужи, братья, вот теперь, когда мы осознали, что произошло, когда действительно, как Петр говорит, вы руками беззаконных убили помазанника, но Бог воскресил его из мертвых, что нам делать? А другие приходят с кучей каких-то своих представлений. Ну, есть такая моя любимая, я думаю, что это своего рода профессиональный должен быть наш девиз, фраза «в деяниях», и из священников очень многие покорились вере. Да, вот такие, так написано. А есть фарисеи, которые пришли, они уверовали, но они остаются фарисеями, их мышление оказывается все равно сделано в фарисейской школе, и мы видим, как Павлу не так легко обрести свободу от этих своих стереотипов. Вот кто ты? В каком ты, так сказать, положении по отношению к тому, что говорят апостолы? Мне кажется, что сегодня, ну, мы же часто, как иудеи, уверены, что мы там такой-то народ, с нами Бог, поэтому очень похожи на них. И мы думаем, что да, там нам положено порождение или еще по каким-то... Мы там то соблюдаем, все соблюдаем, хотя обычно соблюдаем что-нибудь совершенно третьестепенное, да, как известно, из всего Великого Поста соблюдаем только Масленицу и Пасху. Вот. Но, тем не менее... Поэтому я думаю, что как раз взгляд из вот этой разнообразной иудейской среды, он не бесполезен для нас.
Среда действительно разнообразна. Упомянутый вами Гамалиил, он же ведь приводит совершенно конкретные примеры того, что вот была община Февда, вот была община Иуды Галилеянина, но этих проповедников убили, и ученики их разбежались, рассеялись. И он как раз и вполне прагматичный подход предлагает в отношении общины Христовой. Он говорит, вы не трогайте этих людей, проверим, время покажет. Потому что если они разбегутся, рассыпятся так же, как и общины предшествующие, то нечего тогда и переживать по поводу них. А если они не рассыпятся, не разбегутся, а останутся сообществом, останутся вот этой своей религиозной общиной, то тогда, значит, с ними Господня сила, и мы с этим делать...
Да, берегитесь, как бы и вам не оказаться богопротивниками, говорит Гамалиил, да.
Вот это, конечно, поразительное по, с одной стороны, прагматичности, с другой стороны, глубине, как мне кажется, замечание. И гораздо чаще в книге «Деяния апостолов» мы встречаем другую реакцию на проповедь. Собственно, после слов Гамалиил, действительно, апостолов решили из темницы отпустить, но предварительно, или из судилища отпустить, предварительно хорошенько их избив.
Понимаете, человеческая история, благодаря крестьянским свидетелям того, что по-гречески называется мартир, мучеником, обрела некоторую важную идею, очень трудную. Это свобода совести. И то, о чем говорит Гамалиил, это такая прямо твердая позиция свободы совести. Ну, я так думаю, мое частное мнение, совершенно не авторитетное, что Гамалиил, веря в Богу и имея некоторый опыт молитвы, понимает, что никто так не уважает вообще человеческую свободу, как Бог. И, собственно, только он и умеет это делать, а мы не в состоянии. И вот мы видим в этой истории с Гамалиилом, как начинается, теперь бы сказали, этот тренд на следующие там полторы тысячи лет трудных переживаний и решений людей, да, когда вот Гамалиил говорит: «Оставьте их, оставьте их». А те, кто рядом с ним сидят в этом синедрионе, они не могут этого сделать. Они не настолько доверяют Богу. Они не настолько верят в то, что Бог действует в истории, и он рассудит. Поэтому им надо самим, не дожидаясь Божьего решения, обязательно запретить, ограничить, остановить, заткнуть рот и так далее. Они при этом часто, те же саддукеи, мотивируют это тем, что сколько будет много, как много будет соблазна от того, что эти люди успеют наговорить, прежде чем их там проповедь или свидетельство канет в небытие и так далее. Свобода совести – трудная вещь, ее, в ней трудно жить, и почти невозможно даровать ее другому. Понимаете, и я не знаю, прошли ли мы вообще за 2000 лет этот путь понимания, что это такое, и что это в каком-то смысле форма нашего доверия Богу. Как Господь говорит апостолам: наступают дни, когда убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Ну вот мы, христиане, в этом смысле мало чем отличаются, потому что мы тоже не даем другим права быть другими. Да, конечно, мы всегда это обосновываем тем, что ну мы-то правы, но наш-то Бог настоящий, и да, он действительно настоящий, и Христос воскрес. Ну вот, невозможно, неправда перед Богом навязывать это. Как это трудно принять, как трудно это практиковать. Вот 2000 лет прошло.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о книге «Деяния святых апостолов». Сегодняшний разговор посвящен контексту историческому, социокультурному. С разных сторон смотрим на книгу «Деяний» и, собственно, буквально на пару минут прервемся и вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот час. Продолжаем разговор о контексте историческом, социальном, культурном книги «Деяний святых апостолов». На фоне каких событий, каких противоречий эпохи разворачивается деятельность вот этих первых трех десятков лет жизни христианской общины. Кстати говоря, отец Антоний, в какой там главе впервые появляется слово «христиане», по-моему, применительно к антиохийской церкви, и стали называться христианами? До этого, получается, сам термин «христиане» он не существовал, или просто это апостол и евангелист Лука вот так не сразу, скажем, обращает на это внимание?
Ну, обычно принято все-таки считать, что действительно в Антиохии это слово появилось. Лука, если память мне не изменяет, в 11 главе об этом говорит. Ну, в иудейской среде до того, как проповедь вышла за ее пределы, проповедь апостолов, нашего брата, как правило, называли назарянами. И, соответственно, назарейской ересью. Потому что ересью наши верования стали считать довольно рано. Окончательно, конечно, это оформилось уже где-то, вероятно, в 80-е годы, ну или на рубеже 70-х, 80-х годов первого века. Но, тем не менее, вот назарейская ересь, назаряне, и вообще довольно быстро... Дело в том, что в иудейской среде у них вообще было особенное отношение к именам, поэтому некоторые слова, которые им не нравились, они запрещали себе говорить. Тоже, в общем, как будто если ты не будешь их говорить, не будет существовать того явления, которое этими словами называется. Вот, тоже не сказать, чтобы мы сильно продвинулись с тех пор. Поэтому они говорят «тот человек». В Талмуде вообще Господа Иисуса по имени там 2-3 раза упоминают буквально в самых древних, не отредактированных фрагментах. А в более поздних или прошедших позднюю редактуру говорит «тот человек». Как бы вот все должны понимать, кто имеется в виду. И здесь вы хотите, говорят первосвященники, апостолам, навести на нас кровь того человека. Очень может быть, что они уже в этот момент не хотят говорить об Иисусе по имени, называть его, ну, прям вот боятся. Удивительно совершенно, но это действительно так. И, соответственно, для названия, по-видимому, у противников апостольской проповеди вообще не хочется им использовать никакого названия. А у тех, кто окружает апостолов, у тех, кто являются слушателями, да, аудитории их проповеди, ну вот скорее они говорят «назаряне». Назаряне. Как называют себя сами апостолы, скорее всего, они использовали такое самоназвание «ученики». Ученики. Но это понятно в Иерусалиме, относительно понятно в Галилее, да, когда, ну, понимают люди, что назаряне – это ученики Иисуса из Назарета. Да? Ученики вообще внутреннее самоназвание, которое может быть для там, малознакомого с проповедью Господа Иисуса человека и непонятно вовсе. Ну вот, когда христианам из язычников нужно каким-то образом обозначить себя, кто они, ну вот они, у них рождается этот термин «христиане». И тоже, в общем, не сказать, чтобы с этим было все просто. Ну, во-первых, потому что это Римская империя, и все нововводные культы, или, как выражается, анас Тацит, как он называет нашу веру, новые зловредные суеверия.
Да-да-да,
вот,
кстати,
это все запрещено. Вот, и, соответственно, тут с названием надо искать какие-то такие варианты, вообще до буквально до 70-х практически годов, уж по крайней мере до 66-го, христиане предпочитали для внешних не выделяться из иудеев. потому что это давало некоторый легальный статус. Одно из иудейских течений. А когда им пришлось выделяться, ну, помазанник, собственно, по-гречески Христос, и мы не очень уверены, как они писали, через какую букву это слово. Скажем, у Светония, если память не изменяет, о Клавдии, он пишет в своем рассказе о Клавдии, что вот он изгнал из Рима иудеев, волнующихся по поводу какого-то Христа. Но у Светония, похоже, через букву «это», и это, похоже, практически омоним в греческом языке, но означает он «хороший», «благой», «добрый». Вот мы, конечно, читаем сообщение Луки о том, что в Антиохии христиане стали называться христианами, имея в виду слово «помазанник». Хотя тут, возможно, еще какие-то этапы развития.
Угу. Ну, если правильно понимаю, вот эти первые десятилетия действительно христиане, ученики Христова, воспринимались как новая секта в рамках иудаизма, и по этой причине как раз с римлянами особых столкновений не было, ведь масштабные гонения начинаются позже, когда становится уже такое количество христиан, и это люди, не принимающие участие в гражданских праздниках, которые в Римской империи, они же религиозные праздники, и на них уже тогда римская власть начинает внимание обращать. А вот эти первые годы, ну, у этих иудеев там какая-то новая секта появилась, это не наша история. И римляне особо, насколько понимаю, вот этих вот непонятных для них христиан не трогают.
Какой-то. Лишь бы не бузили.
Ну да.
В сущности, что там, о чем спорят иудеи внутри себя, никто разбирать не хочет. Заметьте, что Лука несколько случаев рассказывает, когда римские правители говорят: ой, нет-нет-нет, вот эти вот ваши споры об именах, о событиях, о пророках и верованиях, не-не-не, мы этого разбирать не будем. Законное или незаконное мы различим, да, есть нарушение закона, там, призывал к свержению кесаря или не призывал, заведомо ложные измышления, порочащие римский общественный государственный строй. Были или не было? А что там, из-за чего вы дискутируете и даже ссоритесь между собой? Для христиан это была большая поблажка. Большая поблажка, потому что можно было, ну, грубо говоря, не регистрироваться в качестве религиозной общины, чего никто бы никогда не позволил.
Но ведь есть при этом иудеи, которые прекрасно понимают, речь не о том, что появилась новая секта внутри нашей религиозной традиции, а появилось что-то совершенно из ряда вон выходящее. И опираясь на вот эту формулу, предложенную Гамалиилом, проверим, как оно. Если это не от Бога, оно само рассосется, а если от Бога, то, друзья мои, тут есть о чем задуматься. И выясняется, и чем глубже в годы, тем очевиднее становится, что это очень серьезное явление. Вот это самая проповедь воскресшего Бога. И иудеи изнутри своей среды сталкиваются, как мне представляется, с невероятным вызовом. Просто с каким-то космическим, который нам сейчас очень сложно себе вообще-то представить. Мы родились с пониманием того, что вот даже те, кто в советское время родились, все равно знали, что был вот такой праздник Рождества Христова. И был праздник Пасхи, когда вот там до сих пор бабушки в деревнях пекут куличи, да? Даже в советское время не смогли стереть из памяти вот эти знания. Но люди, которые были современниками земной жизни Христа и жили первые десятилетия после, для них же это было сродни, я даже не знаю, мне кажется, что первый полет Гагарина в космос – это вообще мелочь по сравнению с тем, с чем сталкивались они.
Действительно, это было для них серьезным вызовом, и очень по-разному люди к нему относились. Понимаете, оказывается, что вполне могли верующие из иудеев, верующие в Бога, я имею в виду, не христиане, а вообще иудеи, которые воспринимают свою веру всерьез. Потому что полно же людей, которые, как бы, теоретически она ложь, практически она падает.
Отец Антоний.
Вот, это не я, это Макаренко. Вот, те, кто относились к своей вере всерьез, да, вот для них это действительно некоторый вызов. Но, оказывается, можно задвинуть его куда-то глубоко, вот, и по накатанной, по привычному пути люди вообще склонны к ритуальному поведению, и все повторяется раз за разом, снова и снова, снова и снова, и вроде бы как ты отодвинул, и это тебя не касается. А для тех, кто всерьез столкнулся со свидетельством о воскресении, кому рассказали о том, что Иисус проповедовал, и кто понял, что вообще-то да, в этом правда Божья, кому рассказали о том, что Иисус воскрес, поднял глаза к небу и понял, что да, вот этот человек, погибший так чудовищно и мучительно, действительно воскрес, и он Мессия Израилев, и он помазанник, и так задумано Богом, вот о чем мы много раз читаем в Деяниях апостолов, буквально раз за разом об этом говорят, конечно, для них это трудная задача, и одна из важных исторических тенденций первого века, мало заметная в Деяниях, Лука не очень-то обращает на это внимание, скорее в таком социальном церковном контексте, это то, что богословы, может быть, не очень удачно, но называют переходом от низкой к высокой христологии. Там низкое и высокое не подразумевает хорошее и плохое. Речь идет о том, что для иудеев сразу после воскресения и пятидесятницы и проповеди апостолов основной смысл проповеди – вот этот Иисус, которого вы, пригвоздив руками беззаконных, убили, вот он и есть Христос. Сей Иисус есть Христос, слава Богу Отца. Он помазанник. Он помазанник. Он тот, кого обещали пророки. Он тот, кто открывает нам новую жизнь, новую свободу, и в ком дается нам Царство Бога в нас. Но потом это все выплескивается за пределы иудейского народа. Вот это представление об Иисусе, о том, что Иисус действительно есть предреченный пророками помазанник, это называют обычно низкой христологией. А высокое – это понимание того, что когда он говорит «я и отец одно», когда он говорит «я путь, истина и жизнь», когда он говорит «видевший меня видел отца», ты должен это принять, ты должен понять что-то такое о Сыне Божьем, о том, что Господь Иисус не только человек, там, поставленный помазанником, но что сам Бог в нем. Вот представление о богосыновстве и богочеловечестве, которое потом увенчается халкидонским догматом, это называют высокой христологией. И вот переход от одного к другому – это в головах и в сердцах, и, кстати, в религиозной практике, очень непростой и не одномоментный период.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот час. Мы говорим о книге «Деяний святых апостолов», о социокультурном и историческом контексте, о религиозном контексте, конечно же, тоже. Времени, когда апостолы проживают вот эти первые три десятилетия по воскресению Христовым и выходят со своей проповедью в мир, который зачастую совершенно не готов. Может быть, и пребывает там часть людей с вот этим своим колоссальным внутренним запросом на то, чтобы встретиться с Богом, личностью, и узнать, благую весть о том, что смерти нет, но в основном люди живут в других религиозных традициях, привычках, представлениях, и, в общем-то, им вот эта вот вся проповедь, это такая, ну, в лучшем случае, телеги пятое колесо, прошу прощения, никого не хочу обидеть, а в худшем это кость поперек горла. И в этом плане отец Антоний, конечно, феноменальный пример апостола Павла. О его обращении мы узнаем отсюда же, из книги «Деяний святых апостолов». Это описано, ну, опять же, во многом, как вы говорите, конспективно, но фактурно. И можно себе представить тип жизни человека до вот этой встречи с Богом живым. И после, каким мы его видим, и сколько мы читаем его посланий, ведь вообще по объему в Новом Завете большая часть книг принадлежит авторству святого апостола Павла. И вот что невероятно, он ведь как раз человек, который, с одной стороны, из иудейской среды, он образованный иудей, с другой стороны, он римский гражданин. И в некоторых случаях имеет право встать и говорить, что нет-нет, вы тут меня погнали, я требую суда кесаря. Я римский гражданин, я требую суда кесаря. И те, кто его, вот эти вот не римские граждане, а, допустим, его собратья иудеи, которые на него ополчились за то, что он проповедует Христа, они так в страхе разбегаются. Что ж ты не сказал? Ты римский гражданин, что же мы наделали? И они там, да-да-да, конечно, значит, мы тебя по этому поводу, мы тебя доставим в Рим. С апостолом Павлом, отец Антоний, что происходит? И насколько вообще эта трансформация, ну, мне лично вот на голову не налазит. Все-таки я уже в определенной традиции родилась, хоть и не в церковной среде, да, но в определенной традиции. Апостол Павел, это же такая революция ментальная.
Да. Ну, при этом давайте оговоримся сразу. Ну, было бы самонадеянно с нашей стороны всерьез моделировать, что происходит в личности апостола Павла.
Принимается.
Понимаете, да, вот. Теперь еще одно важное предварительное замечание, пусть это будет и оценочным суждением, что все-таки Павел один из умнейших людей в истории человечества. Мало кого можно, так сказать, в один ряд с ним поставить. Мне в первую очередь приходит в голову Чарльз Дарвин. Понимаете? Или Эйнштейн. И еще очень важный опыт, который у Павла появился в результате его биографии, понимание того, как далеко в бездну тебя может завести твоя уверенность в собственной правоте и в собственных стереотипах. Вот он увидел, что есть вещи, которые ты впитал с молоком матери, и не относишься к ним критически, будучи уверенным, что это правда. И вот впечатываешься в эту стену, и Савл, трудно тебе идти против рожна. Это чрезвычайно важный опыт, которого люди очень страшатся. И, как правило, мы стараемся таких вещей избегать. Это важно. Понимаете, критическое мышление – вещь необходимая. Для того, чтобы на эту ступень, на эту высоту подняться, ну, может быть, не обязательно быть Павлом, но все-таки надо обладать некоторой внутренней цельностью и свободой. И нужен вот этот опыт поражения. И еще годы, которые он проводит в пустыне, которые он проводит в одиночестве в Тарсе. Лука же рассказывает нам, снова скажем, моментами, между которыми там Павел ушел в Тарс домой и жил там 2 года. Что происходило? Как он молился? Что говорил ему Бог? Ну вот остается некоторой тайной. Итак, апостол Павел оказался человеком, который способен увидеть себя со стороны, причем даже, я бы сказал, не просто со стороны, а со стороны Господа Иисуса Христа, услышать, как Христос им говорит: «Савл, что ты гонишь меня?» и не умереть. И не умереть от ужаса, когда он понял происходящее. Хотя все равно ослеп. И вот заметьте, что все-таки в библейской культуре существует идущий еще от Иерусалимского Исаии, то есть там лет 800 к моменту событий Деяний, представление о том, что невозможно человеку увидеть Бога и не умереть. Потом, когда будет составляться Тора, там будут написаны разные другие варианты. Но все-таки вот ты не можешь столкнуться с Богом лицом к лицу и не умереть. Павел смог. Вот он столкнулся и остался жив, и смог вообще все пересмотреть. Понимаете, собственно, ключевая точка, наверное, именно в том, что мы с вами назвали, говоря о низкой христологии. Иисус – Мессия Израиля или нет? Или нет? Потому что если нет, ну, тогда там можно быть мудрым, как Гамалиил, или немудрым, как Синедрион, Саддуки и Савл, которые пытаются, значит, тратить силы на то, чтобы это все предотвратить, не допустить, запретить и так далее. Вот, ну, вот это одна позиция. Если ты принимаешь, что этот убитый Иисус был Мессией Израилю, ну и он воскрес, конечно же, да, тогда в жизни, в том, что ты вообще знаешь, многое начинает выглядеть совершенно по-другому. В первую очередь, конечно, человеческое страдание. Весь тот ужас жизни, который мы либо боимся видеть, либо не хотим, либо пытаемся объяснить и оправдать то, что теологи обычно называют теодицеей, вещь, которая пытается спрятать от нас крест Христов. Вот в первую очередь это, то, как иногда больно бывает, то, как бывает страшно и ненадежно, то, что вера действительно всегда хождение по водам. Вот это первое, что приходит в голову, когда человек соглашается принять благую весть о том, что распятый Иисус и есть Мессия Израилев. И, конечно же, то, что за ней небяше мощно тлению держать начальника жизни. Как выражается Василий Великий, я, к сожалению, по-славянски эти слова помню, потому что не могло тление удержать источник жизни. Вот оказывается, что то настоящее, то, что от Бога в жизни, в практике людей, в наших поступках, в наших переживаниях, там, личностных, да, прощение, сострадание, вот, созидательность какая-то, это исходит из источника жизни, которого не в силах победить смерть. Вот когда там человек понимает, что да, Иисус распятый и воскресший, действительно помазанник Божий, и вот так задумал Бог спасти этот мир, принять его несовершенство, его грехи, страдания, и все-таки оставить в этом мире жизнь, которая не побеждается смертью, или как мы с вами на иконах сошествия в ад обычно, да, видим, как Христос спускается в ад, и не может его ад удержать. Понимаете, вот поворотный момент для Павла — это его отношение к Иисусу. Вероятно, как пытаются реконструировать это дело богословы и историки, вероятно, он думает о том, что он знает о обетованиях Божьих. Может быть, ему в подвалах, в казематах христиане что-то уже успели на допросах сказать. Может быть, он пытается собрать в голове, будучи образованным человеком, то, что имеет отношение к судьбам Израиля и к судьбам Мессии, к тому, что такое помазанник, как бы не ограничиваясь только триумфальными мессианскими пророчествами. В те времена в иудейской среде полно было мессианских пророчеств, где было написано: придет помазанник, всем язычникам бошки пооткручивает, а у нас земля, значит, вот потечет молоком и медом, и будет все хорошо, и мы будем помыкать язычниками. Да, Павел думает самостоятельно, И, кроме того, для него важно, что судьбы помазанника и судьбы Израиля – вещи связанные. Поэтому он вспоминает в том числе и то, что имеет отношение к страданию помазанника.
А, религиозная гениальность. Можно, наверное, и так об апостоле Павле сказать. Один из умнейших, безусловно, людей в истории человечества и абсолютно гениальный мыслитель. Отец Антоний, давайте поставим многоточие. Наш звукорежиссер Виктор подсказывает, что время наше на сегодня вышло. Завтра у нас еще один с вами разговор, посвященный книге «Деяния святых апостолов». И речь пойдет о рождении церкви. Что это такое за явление? Что это за дары Святого Духа, которые принимают апостолы? Как эти дары начинают раскрываться в их жизни? Как сами апостолы раскрывают и умножают эти дары на благо не только себе, но и огромному числу окружающих их людей, тысячам людей, тысячам. Вот что это за феномен, как это все происходило, завтра об этом поговорим. Огромное вам спасибо за согласие помочь разобраться с книгой «Деяний святых апостолов».
Слава Богу, спасибо.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами в студии. Я Алла Митрофанова, прощаемся с вами. До свидания. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Светлый вечер. На радио «Вера».